Прошу вас, господа, пойдемте со мной. Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господина начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего. Тасуем их, как колоду карт.
Здравствуйте. Сегодня мы вспоминаем старца Николая Гурьянова, и хочется тоже повторить слова молитвы. «Упокой, Господи, душу раба твоего, преснопамятного старца отца Николая Гурьянова, и святыми его молитвами прости нас грешных». Вот, смотря на его фотографию, невольно, конечно, обращаешься к нему за помощью, в особенности сегодня, с надеждой на то, что он поможет сегодня, потому что тема, конечно, для меня, в частности, не из легких, в связи с тем, что грядет перепись населения и жилья в 2010 году у нас в России, и проходить она будет под явным неприкрытым руководством Европейской статистической комиссии, которая уже издала рекомендации для государств о том, как должна проводиться эта перепись в каждом из государств. В этих рекомендациях, официально опубликованных уже, настоятельно рекомендуется государствам, участникам передавать все данные переписи в эту централизованную статистическую комиссию. В рамках этой статистической комиссии, ставлю вас в известность, уже создан отдел устойчивого развития. Тот самый отдел, который занимается демографическим регулированием и непосредственно созданием условий для сокращения населения Земли до 1 миллиарда. То есть тот отдел, который предназначен для реализации мысли о борьбе, например, с бедностью путем уничтожения бедных. Но этому мы посвящали целый ряд передач. Каждый человек в соответствии с этими рекомендациями в мире, в материалах этой переписи, которую государства должны передавать в этот централизованный орган мирового правительства, должен иметь свой личный идентификационный номер. Тот самый личный идентификационный номер, который, например, использовался в лагерях национал-социалистов, если по теме предыдущей передачи, то есть который сформирован по технологии IBM. Кстати, эти требования, этих рекомендаций противоречат позиции даже экспертов, юристов, правовых экспертов Совета Европы, которая была изложена в 1999 году, если я не ошибаюсь, касательно того, что личный идентификационный номер, по мнению этих юристов, заявивших это на международном уровне в качестве рекомендаций Совета Европы, являются данными, которые относятся к категории персональных данных. И использование личного идентификационного номера возможно исключительно с согласия субъекта персональных данных. Поэтому обращаю еще раз ваше внимание на то, что приближается к нам с вами. И вы знаете, конечно, у меня уже в руках вот книга Эдвина Блэка «IBM и Холокост», и другие материалы здесь уже ждут свои минуты. Но, тем не менее, хочется начать с того, что изучение всех этих материалов о том, когда же вообще возник номер, заменяющий имя, что такое вот этот сбор и обработка данных в автоматизированном режиме, все это приводит к тому, к единственному выводу, приводит изучение этих материалов, что эта система, система идентификации человека и всех остальных объектов учета по уникальному идентификационному номеру, система сбора и обработки данных и передачи этих данных в единый мировой центр должна быть полностью в России искоренена. Вы понимаете, уже пора прекратить спор о том, что это такое, как говорится, новые политико-философские какие-то проблемы, или в действительности угроза, реальная угроза суверенитету России, ее политическому, ее политической и экономической самостоятельности, угроза жизни каждого из нас, угроза жизни нашим детям, нашим потомкам. И осознание этого обстоятельства, в общем-то, приводит к необходимости, просто обязывает нас, меня в частности, свой слабый голос обратить и к нашим православным патриотическим организациям, к их лидерам, к их руководителям, в конце концов, обратить внимание на эту проблему, которая возникла в России немало немного, как с конца XIX века, сегодня я об этом скажу, и объединиться именно накануне вот этой вот переписи 2010 года и единым фронтом выступить за искоренение в России этой системы, за, во-первых, прекращение передачи данных, имеющих стратегическое значение, если вообще можно так их обобщить, в центр мирового правительства, в эту Европейскую статистическую комиссию, которая имеет под отдел устойчивого развития. Мы знаем, что сегодня мы с вами теряем уже не по миллиону людей в год, каждый год, превышение смертности над рождаемостью, а уже по 1,5 миллиона. Вот результаты нашей с вами неосмотрительности, нашей разрозненности. Мы должны добиться в России прекращения использования идентификационных номеров не только людей, но и наших коммерческих предприятий, потому что передача данных о деятельности наших коммерческих предприятий является основой регулирования производства в нашем государстве. Мы с вами знаем результаты разрушительные нашей неосмотрительности. Наша экономика практически очень профессионально разрушена. Вот мне приходилось ездить по стране. Вы знаете, едешь как будто по полям сражений. Стоят разрушенные здания промышленных предприятий, сельскохозяйственных обрабатывающих предприятий. Войны-то вроде бы как и не было открытой. Но все разрушено у нас в России прицельно. Так вот, эти прицелы мы с вами формируем сами, передавая всю эту информацию, соучаствуя в передаче всей этой информации в этот Европейский статистический центр. И для того, чтобы вы поняли, это, как это все зарождалось, как это все до сегодняшнего, вот уже дошли мы до жизни такой, видите, почему необходимо, чтобы вы это тоже увидели, как вот, например, мы, когда изучали все эти документы? Потому что пока мы с вами не осознаем эту угрозу не вообще, а вот пока не поймем, что она из себя представляет буквально, мне кажется, не возникнет в наших с вами сердцах настоящее, истинное, серьезное желание это искоренить. И вот в надежде на то, и прибегая сегодня к молитвенной помощи старца отца Николая Гурьянова, который, может быть, поможет нам более четко и более удачно вам все это выразить, вот надеясь на то, что вы тоже, просмотрев с нами эти обстоятельства, вот в частности, прослушав эти радиопередачи, затем просмотрев наш видеоматериал, который мы планируем вам подготовить. Вот в прошлой передаче я обещала, что этот видеоматериал мы будем раздавать 31 августа, но я совершенно забыла, что эта дата совпадает с началом учебного года, и 31 августа я никак не смогу присутствовать здесь в приемной и раздавать этот видеоматериал, независимо от того, будет или не будет он готов. Я не буду 31-го здесь, в храме иконы Божией Матери Неупиваемой Чаши, и раздача этого видеоматериала переносится на 7 сентября. Я надеюсь, что когда вы увидите все эти обстоятельства, я надеюсь, вы их оцените, также серьезно примите к сердцу, и в ваших сердцах возникнет отторжение, возникнет желание настоятельное эту систему в России наконец искоренить. И вы знаете, это единственный путь восстановления того, что было попрано у нас в начале 20 века. Потому что эта система затронула Россию в конце 19 века. К чему это все привело нас, мы сегодня с вами видим. И мне кажется, что для того, чтобы этот процесс вернуть в норму, которая благословлена Господом, мы должны от этой системы всенародно отказаться. Но я немного забегаю вперед. Сейчас хотелось бы, конечно, перейти к деталям, к обстоятельствам происходящего. У нас сегодня в России, и, так сказать, откуда это все к нам пришло и как это все народилось у нас здесь в России. В 1897 году в России проводилась первая всероссийская перепись населения. Эта перепись населения проводилась, естественно, не без высочайшего распоряжения. Император всея Руси Николай II по этому поводу издал свой нормативный акт, и перепись эту официально, так сказать, начал. Не он начал, но издал указ. Почему? Он и сам в ней участвовал. Известно, так сказать, и слова, которые он вписал в переписном листе. Он себя назвал царем-мученики Николаем II. Но тогда перепись совершалась точно так же, как сейчас. Были переписные листы, где участники переписи отвечали на вопросы переписчиков. Кстати, Антон Павлович Чехов участвовал в сборе, в проведении этой переписи, собирал эти переписные листы. В этих переписных листах не было ничего необычного. Вопросы, ответы. Причем с высочайшего позволения все это производилось. И делалось это, так сказать, в благих целях, как всегда, для того, чтобы вот наладить жизнь якобы в стране. И прочее, прочее. Ну, как всегда это делается. Зло входит в жизнь под личиной добра, называя себя именем добра. А вот эти карточки, перфокарты Холлерита, а господин Холлерит приезжал даже лично в Россию, русифицировал свои машины для России арендованные. У нас в России было арендовано несколько десятков таких машин. И они здесь работали, эти машины. И вот оформление перфокарт производилось в соответствующих центрах. И люди совершенно не знали о том, как обрабатываются эти переписные листы. Результаты этой переписи были в целом закончены к 1905 году. И вы прекрасно знаете, какие события наступили в 1905 году. Это первая русская революция. Вот те прицельные удары, те точные количества этих революционно настроенных учителей, которые отправились в наши школы, к крестьянам, те направленные удары на определенные слои населения с определенным уклоном, те удары по поводу определенных национальных вопросов в тех или иных, на тех или иных территориях России, они настолько четко и быстро были сориентированы, как будто врагу была передана просто карта, ну, в переносном смысле говоря, наших укреплений. И результат был феноменальный. В 1905 году произошла, по сути, революция. Мы знаем, что Витте поднес императору манифест на подписание, да, была сделана попытка ограничения самодержавия, введения конституционной монархии. Вот начало того процесса, который трагического для России, разрушительного для нашего государства, который начался, и мы не имеем права закрывать на это глаза, с переписью населения, в которой применялись личные идентификационные номера, потому что уже тогда на перфокартах Холлерита персональных данных людей не было. Люди сдавали данные о себе переписчикам с указанием своих персональных данных, а при обработке этих данных уже применялись номера перфокарт, которые потом, например, в концлагерях наносились, аналогичные номера, не эти же, конечно, наносились уже на тела субъектов персональных данных, да, в концентрационных лагерях. Но в России, конечно, этого не было. В России, конечно, этого не было. Господь этого не допустил. Но тем не менее, что произошло? Мы с вами знаем из истории, что общество так хорошо проживало у нас в России, так все у нас хорошо экономически развивалось, что люди, они просто, по сути, решили, что самодержавие им больше не нужно, что они прекрасно обойдутся без помазанника Божьего, что промысел Божий о мире и человеке второстепенен, а что нужно жить, как в Европе, пользуясь системой рационального математического управления обществом. И именно это и подвигло, это и было той пружиной, которая, той двигающей силой, которая привела к применению именно вот этой системы сбора и обработки данных. И я не побоюсь сказать, конечно, этих документов у меня на столе нет, что эти данные статистические о России по необходимым направлениям ушли в определенные центры. И определенные решения были приняты на основании материалов этой переписи. Почему я так уверена в этом? Да потому что история, которая развивалась затем в других государствах в Европе, подтверждает, что сценарий был именно таковым. проводится перепись с применением системы анализа переписи Холли-Рита, господина Холли-Рита, с применением этих перфокарт IBM-овских в дальнейшем, где все объекты учета, в частности люди, обезличиваются, им присваиваются уникальные номера. И затем очень быстро, буквально в течение краткого срока, выполняются те политические, экономические задачи, которые, собственно, ставит мировое правительство. Герман Холлерит родился в городе Буффало, Соединенных Штатах Америки, в семье немецких иммигрантов. Родился он в 1860 году. Конечно, данное его образование, он закончил горную школу при Колумбийском университете. Затем он стал ассистентом профессора Траубриджа в Колумбийском университете, который и привлек его к работе в бюро по переписи населения, так как профессор был сотрудником этого бюро. В 1979 году Холлерит стал специальным агентом в бюро переписей, и затем он поступил в патентное бюро. Кстати, вот в 1983 году, работая в патентном бюро, он и запатентовал свои изобретения проведения переписи. Здесь, знаете, вот много патентов он запатентовал, если я не ошибаюсь, около 30. Но первый патент, первые два патента являются основополагающими. Это технология проведения исследования статистики. Статистических вот этих вот исследований, простите. В 1890 годах, обратите внимание на даты, Холлерит работал над разработкой своей табулирующей системы. А в период с 85 по 86 год проводил эксперименты с электромагнитной системой управления. В 1890 году он защитил диссертацию, которая называлась, тема которой была в связи с электрической табуляционной системой, принятой правительством Соединенных Штатов для работы в переписных бюро. Диссертация эта была защищена в Колумбийском университете в 1890 году. Еще раз повторяю название. К вопросу об электрической табулирующей системе, которая была приспособлена правительством США для работ бюро по переписи населения. Ну, это немного нечеткий такой перевод. Герман Холлерит таким образом вошел в историю человечества как создатель электрической счетной табулирующей системы. Так называемая электрическая табулирующая система Холлерита. Вот так она звучит в современных публикациях. В этой системе использовались так называемые перфокарты. Его на использование перфокарт для переписи населения навел целый ряд предыдущих открытий. Конечно, не он выдумал эту систему первым, но он первым так ее использовал, реализовал. Хочется напомнить, что эта система перфокарт еще использовалась в начале XIX века. И у нас в России был исследователь, который использовал эту систему. И в Англии ряд ученых использовали. Но вот именно Холлерит очень удачно совместил и технологию, и идеологию, и вот сами вот эти вот носители данных, которые затем в наше время превратились, собственно, в жесткие диски. Вот эти вот перфокарты. Но тогда они применялись для переписи населения. И на этих перфокартах пробивались отверстия буквенно-цифровых данных. Таким образом, Холлеритом был создан определенный язык, специальный, записи данных, кодирование данных для работы вот этой вот табулирующей электронной электрической системы. И эта запись данных в виде отверстий как раз-таки применялась на этих перфокартах. Конечно, эта система затем применялась IBM. Этот язык кодирования, естественно, был затем изменен, но, тем не менее, сама идея осталась. В 1887 году, обратите внимание еще раз на даты, Холлерит испытывает свою машину в государственном офисе здравоохранения в Нью-Джерси. Он учитывал статистику смертности. И вот здесь вот в документе, который я читаю, приведен образец тех карт, которые он испытывал. Я обращаю вас внимание, ваше внимание на то, что сейчас мы перешли к стадии, описывающей испытания. Вот здесь в середине этой перфокарты стоит имя субъекта персональных данных, его место проживания. И так продолжается до 89 года. А вот затем, когда начинается перепись населения в Соединенных Штатах, то данные пропадают с карт Холлерита, остаются только номера карт. То есть индивидуализация человека и соединение его данных на перфокарте с данными на переписном листе происходит по номеру перфокарты. Затем мы этот номер перфокарты в качестве идентификационного номера видим сегодня у нас с вами в составе, например, страхового номера. Это страховой номер, это номер своеобразной перфокарты нашего индивидуального лицевого счета, да? Лица застрахованного в пенсионном фонде. Тут я вам пример такой привожу, уже такой вот нам более понятный. Это и номер заключенного, который вытатуировался у него на теле в лагерях национал-социалистов. Это тоже номер перфокарты, которая велась, например, в концентрационном лагере, где впереди стоял код лагеря, а потом порядковый пятизначный или шестизначный номер жителя этого лагеря. Вот как у нас прямо, посмотрите, код России, ВНН, код региона, пятизначный порядковый номер налогоплательщика. В страховом номере якобы нам говорят, что этот номер формируется хаотически, по закону там каких-то чисел. Но если впереди поставить код России, то этот номер станет девятизначный уже уникальным в мировом масштабе. Но это вот и есть номер электронной только теперь уже перфокарты. Носитель другой немножко, не перфокарта называется, но система абсолютно та же самая применяется. И персональные данные вообще не применяются в процессе обработки. Применяется только номер персональных данных, новый индивидуализирующий признак, полностью заменяющий все прежние. Как это было, как это началось вот именно в этой системе Холлерита? Это вот он, так сказать, вот с него это началось, вот это, во всяком случае, реализация этой технологии. Может быть, когда-то мы узнаем больше. Может быть, когда-то узнаем, что предыдущие ученые математики Бэббидж или Ада Лавлейс каким-то образом затрагивали эту тему. А может быть, и философы еще более глубокого прошлого говорили о необходимости учета людей не в соответствии и других объектов, не в соответствии с их именами, не в соответствии с их словесными названиями, а в соответствии с уникальными номерами. Но пока вот фактически мы пока вот в 87-м году, когда еще перфокарта, носитель информации, имеет персональные данные. И затем, уже 89-й год, когда персональные данные с этого носителя полностью пропадают. То есть внутри системы обработка данных идет о номере. О номере. То есть об индивидуализирующем признаке человека только номере. Перепись населения в Соединенных Штатах прошла с колоссальной экономией средств для Соединенных Штатов. Он сэкономил, по-моему, 5 миллионов долларов. Он награжден был всевозможными наградами, стал почетным членом и прочим в Соединенных Штатах Америки. Но меня больше интересует его деятельность у нас здесь, в России. Тайный советник Троицкий проследовал в свое время на заседание Европейской комиссии, чем-то напоминающей современную Европейскую статистическую комиссию, на какую-то определенную конференцию проследовал накануне проведения переписи в России. Там он познакомился с уважаемым господином Холлеритом, который уже к тому времени полностью разработал и запатентовал свое изобретение вот этой вот электронной табуляции с применением перфокарт прообраза жестких дисков носителей персональных данных, прообраза индивидуального лицевого счета буквально со страховым номером. Это мы увидим подтверждение на примере Соединенных Штатов Америки социальных номеров, как вот это там начиналось на основе его системы. И вот он, так сказать, вот с этими своими машинами, с этими своими технологиями познакомился с тайным советником Троицким, который руководил всей работы по проведению переписи в России. И к нам эти машины, перфокарты и эта технология индивидуализации человека по номеру, сбора и анализа по определенным заданным параметрам всей статистической информации за очень короткое время. Кстати, в перечне вопросов уже последним числились физические недостатки. Это я вот к теме наших предыдущих передач о генетическом паспорте. И эти данные обрабатывались. Ну, конечно, в высочайшем указе не говорилось о том, что эти данные будут передаваться за рубеж. Этого не было. Но я думаю, что на тех примерах, которые вы увидите из истории развития событий в Третьем Рейхе, когда IBM, а та фирма, которая была образована к началу переписи населения в России, которую образовал господин Холлерит, тогда уже называлась, если я не ошибаюсь, уже называлась IBM. Но во всяком случае он был собственником фирмы CTR, которая затем была переименована в IBM. Но, собственно, он и считается тем человеком, который образовал эту IBM, сегодня которая у нас разрабатывает носителей уже идентификационных номеров, и не только разрабатывает, но и применяет к людям и штрих-кодов, и микрочипов, и прочего-прочего. Вот. Но, возвращаясь к России 1797 года, и вот перепись в России началась, и эта технология, ведь в Третьем Рейхе они просто взяли и всю информацию, которую Третий Рейх обрабатывал внутри Третьего Рейха, просто взяли и копировали. И IBM стал собственником этой информации. Это доказано в книге Эдвина Блэка «IBM и Холокост», что послужило, собственно, основанием для предъявления исков к этой компании, по которым выплачивались колоссальные суммы из САМ по миллиарду долларов, например. Да? То есть эти факты подтверждены в судебном порядке. Таким же образом, очень быстро получило эти круги получили международные круги, которые стремились и стремятся к всемирной власти, к подавлению национальных суверенитетов, самостоятельности, политической, экономической, государству и к многому другому. Они получили вот эту вот великолепно проанализированную, обобщенную по заданным параметрам информацию о России уже тогда, в 1797 году. Конечно, не мое дело анализировать происшедшее в связи с этим буквально, но мне кажется, нельзя не заметить этих небольших, в кавычках, совпадений революции 1905 года и затем начала войны и затем революции 1917 года. Ведь когда на 300 лет дома Романовых Россия буквально изливала горячую искреннюю любовь к дому Романовых, и буквально через краткое время тот позор, я не знаю даже, как это назвать, тот позор в действительности для нашего народа, который начался в отношении к святым царственным мученикам, к семье царя, который стал проявлять народ. Понимаете, это результат того, что мы сегодня называем обработкой сознания. И так быстро этот результат не мог не быть достигнут без применения вот этих результатов статистических, сбора вот этих вот электронной обработки этих статистических данных. И к этому выводу я пришла на основании того, что затем развивалось в Третьем Рейхе, что происходило в других государствах, в Голландии, в Соединенных Штатах, и на том противоречии с тем, что происходило во Франции. Вот, например, во Франции тот человек, которому было поручено возглавлять работу вот этой системы электронной переписи и вот этой системы табуляции Холлерита, да, технологии Холлерита, он просто ее бойкотировал. Он собирал информацию об о расовом составе населения Франции для Третьего Рейха, ну, после того, как Третий Рейх захватил Францию. Собирал эту информацию, но он ее не передавал. Она оставалась внутри государства. Он просто бойкотировал. И вы знаете, что количество жертв во Франции в десятки раз меньше, чем количество жертв в других государствах. Вот эти цифры сравнительно приведены тоже уважаемым господином Эдвином Блэком в его книге «IBM и Холокост». Вот вам попытка бойкотировать применение электронной табуляции Холлерита в отдельно взятой стране. Десятки тысяч людей просто остались живы. Но это применительно к тем историческим событиям, которые тогда происходили. И разница это показывает, для чего, собственно, проводилась эта статистическая обработка данных о государствах. Для того, чтобы выполнять волю не нации, а волю того, кто этой нацией хочет управлять, волю извне. Но теперь хочется перейти к тому, что изложено в книге «IBM и Холокост» о применении системы Холлерита в Европе периода Второй мировой войны. Ну вот, к сожалению, до конца сегодняшней передачи осталось, если я не ошибаюсь, 7 минут. Может быть, сегодня целесообразнее сказать о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки сначала. В Соединенных Штатах Америки в 1935 году был подписан акт президентом Соединенных Штатов, подписан закон о обязательном социальном страховании. На основании этого закона каждому гражданину США был присвоен персональный идентификационный номер, социальный номер. Ну, то, что у нас мы видим страховой номер. И этот социальный номер буквально был номером перфокарты Холлерита и системы, применяемой в системе обязательного социального страхования США. И вот эти вот номера существуют по сей день в Соединенных Штатах Америки. После проведения переписи населения в США с применением этой системы были принудительно стерилизованы более 100 тысяч человек в Соединенных Штатах Америки. Эта же система после бомбардировки японцами Перл-Харбор была применена для переписи населения, целью которой было поставлено выявление имущества, то есть перепись имущества и место жительства лиц японского происхождения, американских японцев. Вот представьте себе, в течение 3 месяцев перепись, вот эта вот расовая перепись американских японцев и их имущество была проведена, и через 3 месяца были созданы соответствующие концентрационные лагеря. Они затем все были высланы из Соединенных Штатов Америки. Вот вам, пожалуйста, еще одна иллюстрация, для чего применяется эта система табуляции электронной Холлерита с применением перфокарт, идентификационных номеров людей, заменяющих их персональные данные. Это вот уже после России. Да, следующий шаг. И далее вот такой громадный исторический срез — Вторая мировая война. Во Второй мировой войне система Холли-Рита, а известно, что она применялась не только для переписи населения, но и для решения военных задач. Вот эти целые две главы передо мной здесь на столе. Я кратко буквально вам назову то, на чем я планирую остановиться, если Бог даст, в следующей передаче. Знаете, здесь применяется в Третьем Рейхе, во-первых, IBM помогает своей технологией как странам, которые воевали с Третьим Рейхом, так и самому Третьему Рейху. Затем IBM получает полную информацию о том, как осуществляется военная деятельность Третьего Рейха, как осуществляются военные действия врагов Третьего Рейха. Получает полную информацию и регулирует производство как внутри Третьего Рейха, так и в государствах, которые с этим Третьим Рейхом воевали. И когда Третий Рейх встал на грань, в общем-то, уже гибели, встал вопрос о том, что когда Третий Рейх будет разрушен, нужно будет продолжать регулировать экономику страны. Но до такой степени в эту систему регулирования, администрирования государственного управления Германии проникла система Холли-Рита, что без нее наступит хаос, пришло к выводу мировое сообщество. И поэтому они решили скопировать в Соединенных Штатах все то, что происходило в Третьем Рейхе. Ну, во-первых, это полное доказательство того, той деятельности Третьего Рейха, которая осуществлялась, кстати, в отношении жертв. Тут уже можно поставить точку на этих грязных спорах о том, кто там кого и в каких количествах и с какой жестокостью убивал. Все это великолепно отражено в материалах IBM. Но не об этом наша передача, о другом. И очень высвечивается вся технология вот этого массового уничтожения. Во-первых, перенятая из Советской России технология уничтожения людей трудом. Когда людей не просто расстреливают или сжигают, там, или другим способом умерщвляют, а если у них еще есть силы, используют их до конца, выжимают их, и люди умирают сами собой. И смотрите, как двойная экономия. Все вот это вот, вся вот эта вот система и военных действий, и снабжения, и нумерации заключенных, и их уничтожение, все это разрабатывалось на основании системы Холли-Рита с применением вот этих вот идентификационных номеров объектов учета. И затем, когда Третий Рейх разрушился, все это осталось в Европе, которые уже образовался Международный валютный фонд, Организация Объединенных Наций, а система Холли-Рита полностью осталась. IBM так и действует до сегодняшнего дня, но только технологии стали развиваться, и стали появляться носители этих идентификационных номеров. Стала появляться технология нанесения на тело номеров уже не как в концлагерях, а невидимыми чернилами в нравственных соображениях, а в виде имплантируемых под кожу радиочастотных микрочипов, чтобы человек не замечал, что его идентифицируют по номеру. Но для чего применяется эта технология? Мы с вами видим цели уничтожения человечества, управления жизнью каждого человека вопреки его воле, решение дать человеку этому право на жизнь, дать этому человеку право иметь детей или нет, но это уже тема наших следующих передач. Но я думаю, что даже вот сегодняшний беглый обзор ставит нас перед необходимостью объединиться всем патриотическим православным силам, с тем, чтобы искоренить в России эту систему, прекратить передачу этих стратегически важных данных в эту Европейскую комиссию статистическую, орган мирового правительства с подотделом устойчивого развития, направленного на сокращение населения Земли до 1 миллиарда. В это население сокращаемой Земли входят наши дети, напоминаю вам всем. И я думаю, что это решение проблемы приведет не только к спасению нашего государства, его суверенитета, но и к нашему с вами личному духовному спасению. В этом я глубоко убеждена. Простите меня еще раз, с Богом. Надеюсь, мы с вами встретимся в следующей радиопередаче 7 сентября. 31-го меня не будет здесь, с Богом.